Церковь, мы по-разному ее воспринимаем. Для кого-то это молитвенный дом, построенный общиной, своими руками. Это пастор, это богослужение, это любимый класс субботней школы. Для кого-то это друзья, близкие, братья и сестры. Повернитесь друг к другу, поприветствуйте. Может быть, вокруг вас кто-то есть, кого вы еще не видели и не знаете. Вот, пожелайте субботы счастливой. Спасибо. Мы церковь. Церковь – это Слово Божье. Церковь – это спасение, служение, миссия. Это тоже церковь. Мы собираемся в церковь каждую субботу. Кто-то сегодня первую субботу в Заокской церкви, а кто-то, может быть, последнюю. Для чего мы собираемся в церковь? Для чего существует наша Заокская церковь? Между прочим, нашей церкви уже почти 30 лет. Кто в Заокской церкви с самого ее зарождения? Есть ли такие люди у нас? Очень интересно. Вот это да. То есть с самого зарождения, вот как только она началась, почти 30 лет. Вы знаете, есть. Вот Олег Александрович, Стратая подняли руку. Я не знаю, есть ли еще, мне кажется, Виталий Иванович, очень приятно. Да, Зина Витальевна, да, замечательно. Василий Васильевич, конечно. 30 лет. За это время, я посчитал, было сказано 1560 субботних проповедей. И столько же пятничных. Итого 3120 проповедей. И это только в одной общине. А вы помните, что потом вторая образовалась в 2000-е годы. А потом и студенческая образовалась. Какая же цель существования этой замечательной Заокской церкви? Послание к Ефесянам в 4 главе с 11 по 13 текст мы читаем. Он сам раздал дары, дары разные. Одним положил быть апостолами, другим пророками, иным благовестниками, иным же пастырями и учителями, чтобы полностью приготовить Божий народ к делу служения, к созиданию тела Христова, Церкви Его, пока не достигнем мы все единства в вере, в познании Божьего Сына, пока не придем к той зрелости, которая соответствует полноте возраста Христова». Апостол Павел говорит, что церковь существует для того, чтобы приготовить Божий народ к делу служения, к созиданию тела Христова, что, в свою очередь, приводит к духовной зрелости. Скажите, как мы определяем понятие зрелости? Хотелось бы продемонстрировать это на нашем, так сказать, биологическом мире. Вот скажите мне, вот этот плод зрелый, не пожалел, сорвал, незрелый, чуть-чуть еще незрелый, еще быть немного, да. А скажите, а вот этот плод зрелый? А почему вы определили, что он зрелый? Он же тоже зеленый. Больше не растет. А этот славный плод? Практически зрелый, да. Практически. Так, а вот, дети, скажите, этот плод зрелый? А почему вы решили, что он не зрелый? Тонкий, сказали. Молодцы, тонкий. Если он потолще бы был, да, то уже бы зрелый был. Так, а вот этот вот. Ох, ничего ж себе. Да, замечательно. Это зрелый действительно. А вот этот. Ну, смотря какой сорт, но этот точно еще не зрелый. А вот это вот. Зрело, да? А белая? Она еще, наверное, краснеть будет, нет? Вас не проведешь. То есть зрелая и белая, и красная. Угу. А вот это вот незрелый. Типа виноград. Ну и никогда и не созреет, надо признаться. Ну да ладно. По крайней мере, кое-что тут созревает. Спасибо. То есть мы видим, что мы неплохо разбираемся в том, что зрелое, а что незрелое. Но какие есть критерии для того, чтобы определить, зрелое оно или незрелое? Здесь и цвет, мы знаем, да, из опыта, и вкус, и что еще? И размер, да, и вес, и много других факторов, много других факторов. Вот я бы хотел это отметить, что зрелость – это не что-то одно. Зрелость – это целостное явление. Зрелость – это совокупность признаков, по которым мы можем определить, плод созрел или нет. Каковы признаки зрелости церкви? Мы видим из этого отрывка Ефесянам 4 главы 13 текста, что есть два важных признака – служение и созидание тела Христова. Служение и созидание тела Христова. Хотелось бы отметить одну важную фразу. Вот вы видите в этом тексте: «пока не достигнем мы все». Еще раз подчеркиваю важность зрелости. Зрелость определяется наличием всех компонентов, всех признаков созревания плода. Мы все. Зрелость церкви достигается тогда, когда мы все. Именно все, а не каждый по отдельности. В последнее время акцент делается на личной духовности, на личных отношениях с Богом. Это моя жизнь, это мои отношения, это мое понимание Бога и так далее. Хочу предложить вам сегодня вывод, который мы видим на основании Священного Писания. Духовная зрелость – это явление коллективное, а не индивидуальное. Духовная зрелость – это явление общее, нас, как церкви. Церковь – это та как раз теплица, в которой растет каждый из нас. Церковь – это та уникальная среда, которую Бог создал для того, чтобы каждый из нас рос. Как помидоры вот в заокской теплице только могут покраснеть, да? А в других местах не факт. Так и в церкви, так и в церкви. Нужно быть рядом, нужно быть вместе, чтобы созреть. И поэтому апостол Петр в первом послании, 4 главе, 10 тексте пишет: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Если я не служу, я не могу созреть. Если я не участвую в служении, я не могу расти. Церковь для того, чтобы мы служили друг другу. Апостол Петр называет нас всех священниками, царственным священством, а значит, служащие другим, значит, трудящиеся для других. Время от времени мы говорим: пастор послужит нам словом. Да? Хочу отметить, что если бы мы оказались в адвентистской церкви лет эдак 120 назад, мы бы, скорее всего, не увидели пастора на богослужении. Потому что появление пастора в первые 60-70 лет существования Адвентистской Церкви было явление редкое и довольно исключительное. Когда приезжал пастор, это был большой праздник. Он появлялся примерно раз в 3 месяца. И отсюда и повелось у нас в Адвентистской Церкви проводить вечерю раз в квартал. Потому что чаще пастора просто не застать. Пасторские проповеди адвентисты в основном слушали на лагерных собраниях. А в остальное время, как они росли? Как они росли? Кто говорил слово? Они сами себя учили. Они сами себя назидали. И проблема была не в малом количестве пасторов, но это был осознанный план. Пастор не был прикреплен к общине, но был целиком занят созданием новых общин. Я хочу предложить вам цитату из Духа Пророчества. Пишет Эллен Уайт: «Мое сердце наполнилось горечью, когда я посмотрела на поля. Наши служители ни на шаг не отходят от церквей. Будто ангел милости не прилагает усилий для спасения душ. Бог возлагает на служителей ответственность за души тех, кто находится во тьме. Он не призвал вас идти на поля, где нет нужды в целителе. Пусть основанные вами церкви будут иметь ясное понимание того, что вы не можете опекать их вечно. У них есть истина. Они знают, что есть истина, они должны крепко укорениться». Друзья мои, крепко ли мы укоренены? Как часто мы вспоминаем, что рядом нет пастора? Сегодня мы привыкли к такому словосочетанию, как «наш пастор». Изменилась и роль пастора, конечно, со временем. От него теперь очень многое ожидается. Мы уже упомянули о количестве произнесенных проповедей в Заокской церкви, да, больше 3000. Вопрос: а сколько нужно произнести проповедей, чтобы достичь той цели, о которой пишет апостол Павел? И может ли достигнута быть цель приведения всех нас к духовной зрелости исключительно через проповедь? Писание говорит, что нет. Мы – это церковь. Церковь сегодня проникается духом индивидуализма так же, как и наше общество вокруг нас. Мы уже забыли, что такое общежитие. Ну, разве что здесь у нас студенческое есть общежитие, да? В электричках новых кресла смотрят в затылок друг к другу. Все меньше люди пользуются общественным транспортом. Все реже мы соприкасаемся друг с другом. Все более независимые мы становимся. И эта культура приносится и в церковь. Я приехал на своем автомобиле в свою церковь, сел на свое место послушать проповедь своего любимого пастора, можно так в кавычках, да? Чтобы получить духовную пищу для своего назидания. А после служения я отправляюсь сам домой, чтобы насладиться в одиночку субботним покоем. Ну, я надеюсь, эта история не про вас, точно не про вас. Потому что библейская церковь не такая. Библейская церковь – это община. Очень хорошее русское слово «община». Имеет корень общность, вот это общее, да, где все вместе, где мы, а не я, где люди любезно уступают место для другого, где приглашают друг друга в гости и могут общаться всю субботу, забыв о своем отдыхе субботнем. Это в какой-то мере и общежитие, в смысле, что люди принимают участие в жизни другого, живут сообща. Живут общими проблемами, Они вместе радуются и вместе плачут. Хочу сегодня поделиться с вами одним важным признаком духовной зрелости. И это, на мой взгляд, как раз и отличает общину от церкви или от прихода, если изволите. Послание к римлянам, 15 глава, 14 текст. Послание к римлянам, 15 глава, 14 текст. Апостол Павел пишет: «Сам я глубоко убежден, братья мои, что вами руководят благие желания, что вы обогатились всяческими знаниями и способны наставлять друг друга». Вот это выражение «друг друга» встречается в Новом Завете больше 50 раз. «Наставлять друг друга». «Наставлять» в греческом языке передается интересным словом «нутетейн» от существительного «нус» – «мозги». Буквально «предостерегать», «увещевать», «укорять», «делать замечания», «выговаривать». И если еще буквальнее сказать, вставлять мозги. То есть, вправлять мозги, да, скажем так. Вот это и имеет вот этот оттенок, это слово «наставлять». Наставлять, то есть ставить на место, приводить в порядок. Да? Сегодня эта часть христианских отношений менее всего проявляется. Современный христианин не нуждается в подсказках. Мы настолько переживаем о нервной системе других или о своей собственной, что не хотим портить друг другу настроение, как это делал, например, регулярно чеховский герой Матвей своему брату Якову Ивановичу, как тот начинал молиться. «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» От этих слов Якова Ивановича бросало в жар, а Аглая, не выдержав, начинала браниться. Или ночью, подкравшись, Матвей входил в молельную и тихо говорил: «Братец, ваша молитва не угодна Богу, потому что сказано: прежде смирись с братом твоим, а тогда пришед, принеси дар твой. Вы же деньги в рост даете, водочкой торгуете, покайтесь». Ну и уж, конечно, мы не хотим разделить печальную судьбу главного героя-обличителя, который в итоге погибает от рук своего брата и сестры. Интересная последовательность в послании к римлянам, 15 главе, 4 тексте. Апостол Павел говорит, что вами руководят благие желания, буквально исполнены всяческим познанием, исполнены вот этой доброты, доброты и познания, и способны наставлять друг друга. То есть два условия, на которых строится христианское наставничество. Два важных условия. Полнота добротой, исполненность добротой и исполненность всяческим познанием. Если мы сами не имеем этих добрых чувств, как Матвей в этой истории Чехова, или если мы не исполнены Словом Божьим, как мы можем учить других, если мы не знаем сами? Апостол Павел говорил о себе, как он наставлял церковь, прощаясь с пресвитерами в Ефесе. Давайте посмотрим на этот отрывок, Деяния апостола, 20 глава. И апостол Павел говорил такие слова: «Заверяю вас ныне, гибель ни одного из вас не будет поставлена мне в вину. Призванный возвестить вам всю волю Божью, я никогда от этого не уклонялся. Помните, как я иногда даже со слезами неутомимо наставлял каждого из вас днем и ночью все 3 года». Вразумление – это наставление друг друга в Слове Божьем, в полном послушании Его воле. И да, мы с вами несем таки ответственность друг за друга. Мы не можем сказать, что мы абсолютно независимы. И нам все равно, что происходит с другими братьями и сестрами рядом с нами. Мы не можем сказать подобно Каину: «Разве я сторож брату моему?» Да, мы сторожа. Да, мы для этого собраны в церковь. И я уже слышу от ваши возражения. Может быть, пастор должен нести за это ответственность. Может быть, пастор должен быть тем, кто обличит. Зачем буду я это делать? Он же знает лучше. Его лучше послушают. Следует отметить, что слово «вразумление», о котором мы уже сказали, оно любимое слово апостола Павла. Именно он его использует 8 раз в Новом Завете. «Нототео» вот это слово. Павел использует его 8 раз. Из 8 раз, 4 раза оно используется по отношению к духовным наставникам. По отношению к Павлу, что он кого-то наставляет, или пресвитеры кого-то наставляют, духовные наставники. Но 4 раза эти слова о важности, о необходимости наставления относятся к любому верующему. К любому верующему, каждому из нас. 50 на 50. 8 глава, Колоссянам 3 глава, 16 текст. Послание к Колоссянам, наверное, правильно, да. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями». Здесь я цитирую в синодальном переводе. Когда мы наполняемся Словом Божьим, мы начинаем быть способны учить и наставлять других. Причем не только словесно, но и в псалмах, и в музыке. И позвольте предложить такой тезис. Чем меньше общности в церкви, тем больше работы пастору. Не правда ли, Виктор Васильевич? Чем меньше общности в церкви, тем больше приходится служить пастору, потому что мы перекладываем нашу ответственность на него. Для чего нам нужно вразумлять друг друга? Послание к Колоссянам, 1 глава, 28 текст. «Которого, то есть Иисуса, мы проповедуем, вразумляя всякого человека, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Цель наставления, цель вразумления – это совершенство. Помочь друг другу вырасти, помочь достичь этой духовной зрелости. И главная идея, что мы несем ответственность друг за друга. Мы помогаем друг другу спастись или не помогаем. И еще один момент – это кого необходимо вразумлять. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 14 текст. «Умоляем вас также, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Может сложиться мнение, что бесчинный, ну, это уж совсем нарушитель, да? Явно не вкладывается в общепринятые рамки понимания христианского поведения. Однако в переводе Института перевода Библии это же слово «бесчинные» переводится как «праздные», потому что в контексте речь идет о том, что Павел увещевает церковь трудиться своими руками. И те, кто этого не делают, вернее, те, кто не слушаются наставления апостола Павла, они здесь называются людьми бесчинными. Интересное греческое слово здесь используется. Бесчинный – это атактос. Можно сказать, нетактичные люди. Отсюда русское слово «такт», то есть идти в такт со всеми. Вот. Передается эта идея таким образом. Солдат, это слово употреблялось по отношению к солдатам, не повинующимся команде офицера. Когда все шагают в ногу, кто-то шагает по-своему. Когда все делают одно, кто-то делает другое. человек, который вел себя безответственно, беспечно и лениво. Нетактично, то есть выбивающийся из общего ритма, из такта. То есть мы с вами на том или ином этапе, каждый сбиваемся с этого такта христианского, да? Мы с вами в том или ином случае отстаем или опережаем, или где-то уходим в сторону, мы нуждаемся в том, чтобы кто-то нас поставил на место, кто-то нас вернул в строй, помог нам взять шаг и темп, которым идет вся церковь. Павел советует таких людей брать на замечание в церкви. Еще одна особенность. Как часто мы берем друг друга на замечание? Очень редко. Если это случается, то это целое бедствие. На самом деле, в раннехристианской церкви это было не таким уж и редким случаем, и не таким уж и бедствием, потому что многие люди, как я уже сказал, сбиваются с этого ритма. Вразумление – это вообще особенность семьи. Семьи, да? Мы так хорошо знаем друг друга, как родители и дети, как семья, братья и сестры, которые так хорошо знают друг друга, что мы можем подсказать, что мы можем наставить, скорректировать друг друга. Способность наставлять, корректировать поведение друг друга – это признак общности церкви. Это здоровый признак. И напротив, отсутствие христианской дисциплины, обличения, вразумления говорит о растущей тенденции разобщенности церкви, говорит о нежелании современных христиан брать на себя ответственность за спасение ближнего своего. Закрываясь друг от друга, мы практически лишаем себя возможности достичь той цели, о которой писал апостол Павел: «Мы все». А скорее заявляем: «Я сам». Как же мы можем назидать друг друга, если мы иногда и толком не знаем друг друга? Если мы встречаемся лишь в субботу, еще и в общем классе субботней школы. Мы не можем назидать друг друга. Наша речь не звучит. Мы мало говорим в церкви, а больше слушаем. Тут хочется отметить роль современных средств коммуникации. Теперь не обязательно физически быть рядом. Вы можете знать, кто чем живет в церкви через социальные сети. Или вот есть у нас в церкви WhatsApp, кто-то поделился стихом, пожеланием, молитвенной просьбой, наставлением. И это все здорово, то есть это помогает церкви друг друга тоже наставлять, назидать. Но не все у нас пользуются WhatsApp. Вот, ну и не всегда этого достаточно, чтобы хорошо узнать друг друга. Друзья, идея моя такая: любыми способами нам необходимо создавать заново общность и взаимозависимость, как это когда-то было в адвентистских церквах. И тогда не всегда были пасторы у нас в церкви. И вы знаете, что и в советские годы, когда было сложно, церкви выживали на энтузиазме и на посвященности рядовых членов церкви. Хочу рассказать вам известный эпизод из советского прошлого. Эту историю наверняка вы слышали. Где-то повторюсь. Рассказывает Иван Афанасьевич Гуменюк в книге «Неоконченная повесть». Село Дзинзгинжа, Молдова. Власти в очередной раз пытаются отобрать у верующих молитвенный дом. Подъехало несколько груженных машин к церкви. Молитвенный дом на заседании совета сельского решено было переоборудовать под детский сад. Уборщица, будучи женщиной неробкого десятка, двери не открыла церкви и сказала, что открыть двери может только пастор. Послали за пастором. Приходит пастор и видит такую картину. Машины стоят, нагруженные доверху инвентарем детского сада. Председатель сельсовета во дворе церкви, другие активисты, парторг, директор школы, участковый милиционер и много других. Иван Афанасьевич сказал на вопрос открыть дверь, он сказал: «Вы знаете, молитвенный дом – это не мой, принадлежит церкви. Вот если церковь решит, тогда и зайдете. Вот, и отправил их договариваться с церковью. А что же церковь? Вся община, молодежь, в основном девчонки, вышли, стали у входа в церковь тремя рядами, человек 20, и не пускали никого. Как только кто-то пытался вломиться или вырвать кого-то из этих рядов, другие заполняли эти ряды. И на место становились другие. Началась потасовка. Надо сказать, что в той ситуации активисты поселка, несмотря на все усилия, до дверей молитвенного дома так и не добрались. После разговора Ивана Афанасьевича с первым секретарем Комрадского комитета партии, тот признался: «Трудно нам с вами бороться. Вы нас опередили. Ваш народ организованный. Построил себе качественные дома, вы все хорошие строители, у вас порядочные семьи, дети ваши в школе хорошо учатся, вы стали ведущими в селе, все у вас учатся, берут с вас пример в сердцах», так сказал ему. Вот это и есть свидетельство общности церкви. Это и есть свидетельство единства, когда мы все, а не я один. Что бы было, если был один пастор? Там бы был детский сад давно. Или кто-то из членов церкви. Важно, что были все и заодно. Конечно, сейчас другие времена. Нет противостояния с властью. Но разве не призваны мы сегодня также оказывать влияние? Могут ли сегодня с нас брать пример? Почему я сегодня в церкви? Потому что я, мне, или потому что мы все. В завершении хотелось бы пару цитат привести. Эллен Уайт пишет в Review and Herald: «Когда вы собираетесь в Доме Божьем, рассказывайте ваши опыты, и вы станете как? Сильнее». Говоря на собрании, говоря, а не только слушая, говоря на собрании, вы обретаете образование, которое поможет вам трудиться для других. Вот, как вы видите, есть взаимосвязь, есть корреляция между тем, как часто мы говорим, как часто мы наставляем других, и нашей способностью служить людям вне церкви. Сегодня, когда вы будете уходить из церкви, а это будет очень скоро, подумайте, кого вы могли бы сегодня пригласить к себе в гости, поддержать, навестить в течение дня. И последняя цитата. «Все должны взять за правило советоваться друг с другом и сообща молиться. Никто не вправе считать, что он один может справиться со всем без помощи других». Как вы видите, или мы все, или никто никуда. В одиночку не получится. Сегодня я хочу пригласить каждого из нас переосмыслить церковь, для чего мы находимся в церкви. Что для нас это значит быть частью церкви? Что для нас значит быть членом Божьей Церкви, тела Христова?